Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Thank you. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры. Сегодня в прямом эфире радиостанции «Радонеж» протоиерей Леонид Калинин, настоятель храма священномученика Климента, Папы Римского из Москворечья. Я приветствую вас на радио и приветствую вас еще в эти дни рождественского поста, которые приближают нас к празднику святителя Николая Чудотворца, великого святителя и молитвенника за землю русскую. Мы все готовимся к этому дню, и вся православная Русь празднует день святителя Николая, особенно зимний вот этот день, как бы особым образом. С этого дня начинается более строгий пост. Это какой-то рубежный такой день на западных областях русской земли. Вообще раздают уже детям подарки в этот день. Это какой-то особый такой праздник. Я хочу сказать, что в Древней Руси святитель Николай и священномученик Климент, Папа Римский, как раз были самыми чтимыми святыми. Но еще можно к ним добавить святую Параскеву Пятницу, покровительницу всего женского рода, поскольку она была мученицей, святой и очень чтимой была вообще во всех славянских странах. Но вот память священномученика Климента, которая была недавно в воскресный день, 8 декабря, а по старому стилю 25 ноября, собрала в наш храм в Замоскворечье огромное количество народу. Мы, конечно, точно посчитать не могли, но я думаю, что около 1500 человек прошло только в саму праздничную литургию через храм. Я не говорю уже и о всеночной, и о дальнейшем дне памяти святого Климента, Папы Римского. Это все было удивительно торжественно и радостно, потому что храм, которому мы посвятили много времени, сил, любви, трудов, наконец предстает во всем своем великолепии. Конечно, еще можно сказать, что много следует сделать, очень много. Но самое сложное, самое тяжелое, самое такое неподъемное удалось преодолеть, и этот праздник, в которой по благословению святейшего патриарха у нас совершалась архиерейская служба. Первая архиерейская служба в главном алтаре, совершил ее первый викарий святейшего патриарха Кирилла, архиепископ Истринский Арсений, глава центрального и южного викариатства города Москвы, наш молитвенник, наш покровитель тоже и человек, которому духовно мы очень доверяем. И поэтому очень было радостно, что эта служба была не только нам экзаменом и проверкой со стороны строгого начальства, но и большой радостью духовного общения и подлинной такой благодати, которую ничем невозможно ни заменить, ни купить, ни каким образом стяжать, если Господь ее не даст. Но вот эту удивительную благодать Божию прочувствовали буквально все и каждый, кто был на этой службе. Об этом мне говорили десятки людей с огромной благодарностью. Хотя мне, как настоятелю, конечно, всегда следует говорить, что не мои тут заслуги, а заслуги прежде всего милость Божия и заслуги множества людей, которые были моими ближайшими помощниками и дальними помощниками. Всем вам, даже радиослушатели, которые молились за нас, которые приносили и приносят свои пожертвования в храм. Это все вместе, как множество нитей, соткало такой удивительный ковер, удивительную красоту этой службы и поистине духовный праздник, которым обернулся этот священный для нас день, как бы играя новыми гранями своего бриллианта показался нам и священномученик Климент. Конечно, следует сказать, что какой-то храм или монастырь всегда имеет некие святыни особенного духовного значения. Это могут быть или мощи святых, или особо чтимые иконы. И наличие таких духовных святынь в церкви, оно очень укрепляет веру и помогает людям в их жизненном пути. Вот такое великое чудо и нас посетило накануне праздника, буквально за день до всенощной, до кануна. Была обретена чудная совершенно икона двух святителей, святого Климента Папы Римского, священномученика первого века, и святителя Николая Чудотворца. Эта икона, по оценкам специалистов, которых мы уже успели пригласить и узнать, является одним из лучших древних образов двух этих святых. На одной доске большого размера, в полный рост, изображены святитель Николай и священномученик Климент. Вот эти самые покровители русской земли. И когда я забирал эту икону в частном доме, в квартире, ее владелец рассказал мне удивительную историю этой иконы. Поскольку икона сама по себе является, с точки зрения художественной, абсолютно бесценной. Это икона, которой могла бы позавидовать Третьяковская галерея или Русский музей, или еще какое-то собрание знаменитое. Но не в этой ценности даже художественное дело. Когда я пришел в простую скромную квартиру ученого, достаточно больного, немощного человека, но верующего человека, и увидел эту икону, то первое, что я почувствовал, то, что я вижу не просто какой-то образ, а именно чудотворный образ. А благодать просто непостижимая, тонкая, благодатная, какая-то, какое-то сияние, что ли, от нее исходит. Удивительно, как-то просвещающая душу. Я когда приложился к этой темной еще пока доске, на которой начертаны образы двух великих святителей, я понял, что это дар Божий для укрепления нашей веры, поскольку мы нуждаемся в таких действительно чудотворных святых образах. И Господь являет их нам. Так вот, хозяин, который тогда еще был хозяин, а теперь эта икона уже в храме, на реставрации, поведал такую историю, что в Каргополье, границе Каргополья и Карелии, у нас в северах русских, был храм, деревянный храм, который был уничтожен большевиками в районе войны, то ли до начала, то ли во время войны. И храм этот был деревянный. В этом храме было два престола. Главный был в честь священномученика Климента Папы Римского, и предел был в честь святителя Николая. Поэтому и икона была двух святых, как говорят искусствоведы. Эта икона могла быть царским или великокняжеским даром, датируется она 16 веком, что является само по себе совершенно удивительной находкой, действительно обретением. И вот эта икона находилась в храме с древних времен, как была вложена в него, но в связи с тем, что большевики собрались церковь разорить, благочестивые прихожане постарались с благоговением, с верой спасти то, что можно было спасти, поскольку все предметы, сосуды, все металлическое было сразу отобрано, а иконы не интересовали этих людей. Они считались совершенно неценной утварью, которая должна была сгореть вместе с древним храмом и уйти в небытие. Но как раз вот это самое ценное удалось спасти. Одна благочестивая женщина взяла эту икону к себе домой. Прожила очень долгую, трудную, но счастливую жизнь, постоянно молясь перед образами святителя Николая и священномученика Климента, Папы Римского, обращая к ним все свои невзгоды и скорби и получая помощь. И всю жизнь она помнила об этой иконе. Но когда она стала немощной, она испугалась, что икона может быть украдена у нее. И тогда она попросила молодых людей, которые были в походе байдарочном в районе карельских всех этих водных пространств, чтобы они убрали ее на выше сеней, там вот на такое чердачное помещение, чтобы она не бросилась в глаза кому-то, поскольку сама старушка уже была немощной, почти оглохла и ослепла. Ей трудно было быть уверенной в том, что икона когда-нибудь вернется в храм, поскольку заповедано ей было передать икону в такой храм, где будет два престола святых в честь святителя Николая Чудотворца и в честь священномученика Климента Папы Римского. Такие же два престола, какие были в древней деревянной церкви, где эта чудотворная икона веками пребывала и освящала и благословляла народ. Благословляли два великих святителя, великих подвижника, которые действительно молитвенники и печальники за землю русскую. И вот действительно этот человек, который икону спрятал, потом еще раз приезжал на это место и, увидев эту бабушку уже совсем болящую, немощную, звали ее Пелагея, Царствие Небесное, уж, наверное, она отошла давно ко Господу, она попросила его передать эту икону в храм, где будут два таких же престола, как были в деревянной церкви. И вот, собственно, и получилось так, что он, будучи ученым, исследователем атмосферы Земли и космоса, современный человек, но благоговейный человек к святыням русским, он ждал момента, когда ему удастся найти такой храм. Но среди храмов Москвы и других мест, куда он пытался обратиться, он не находил нигде храма, где было бы два таких престола в честь святителя Николая и в честь священномученика Климента Папы Римского. И вот когда наш храм святого Климента в Замоскворечье, в общем, начал восстанавливаться, мы опубликовали всюду и в печати, и в интернете информацию о том, что в нашем храме 7 престолов, в том числе и 2 престола, посвященных этим великим святым, святителю Николаю Чудотворцу и священному ученику Клименту Папе Римскому. И как только эта информация дошла до хранителя иконы, он начал искать возможности связи с нами, а поскольку он человек уже сам очень болящий, ему было очень трудно это сделать. Он воспользовался тоже своими знакомыми, с одной благочестивой женщиной-реставратором, которая увидела один раз эту икону и сказала, что это то, что должно быть обязательно в храме. И он подтвердил это рассказом, который услышал от этой старицы Пелагии в Карелии. Вот так чудом получилось, что связалось все в один такой благодатный узел. И буквально за день до предпраздноства эта икона чудесным образом пришла к нам в храм по заповедям тех людей, кто спас ее когда-то, по воле Божией, по милости Божией, пришла и наполнила наш храм удивительной полнотой благодати. Я, честно сказать, сейчас по-особенному даже чувствую себя, приходя в храм, зная, что эта икона присутствует там, что присутствует не просто икона, а сами святители, что они благословляют нас, они помогают нам, они теперь с нами, с нашим храмом всегда. И мы будем обязательно особенно чтить эту икону, и, конечно, это будет храмовой главной иконой, даст Бог. Единственное, что, конечно, проблематично и трудно, это совершить такую реставрацию, так аккуратно очистить ее от многовековых слоев копоти и воска, а там почти миллиметр толщиной вот эти загрязнения наружные, но под ними откроется удивительной красоты образ. Чисто русское, настоящее, написанное, видимо, каким-то подвижником, поскольку удивительной чистоты образа, удивительной красоты сама икона. То есть я даже просто не могу представить, как, откуда такая милость Божия, за что нам, грешным, такая помощь. Мы сейчас разместили у нас в храме святого Климента фото, крупное фото этой иконы, и на праздник святителя Николая оно будет выставлено уже окончательно. И мы объявляем сбор пожертвований на реставрацию, поскольку это, конечно, будет очень кропотливая и очень дорогостоящая реставрация. И на помощь, конечно, тому болящему человеку, который сохранил эту икону до нужного времени, как говорит евангелист, «Егда же прииде исполнение времен». То есть вот это все являет нам действительно нынешней вот одной из чудес Божьих. И я приглашаю всех наших радиослушателей на службу на святителя Николая, посетить храм, увидеть пока еще этот темный, еще не совсем, может быть, даже понятно многим, но достаточно будет хорошее фото. А сама икона находится тоже в храме, в защищенном месте, там, где оборудована благочестивейшей женщине-реставратору, которая очень много лет занималась расчисткой икон священномученика Климента и святителя Николая, как раз северных новгородских писем, и знает прекрасно эту эпоху, и является реставратором самой высшей квалификации и экспертом международного уровня. При этом эта женщина, раба Божья Валентина, я прошу молитв за нее, чтобы ей Господь дал сил совершить эту работу так, как Господь ей поможет это сделать. Я знаю, что уровень ее профессионализма самый высокий, но, конечно, нужна молитвенная поддержка рабе Божьей Валентине и вот этому владельцу бывшему, а теперь просто нашему благодетелю, которого тоже имя Климент. Так что вот, можно сказать, что от него и пришла к нам эта икона. Я слушаю, пожалуйста.
Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Благословите рабу Божью Валентину.
Да, Валентина, Бог вас благословит.
Я хочу попросить вас помолиться о моих детях. Евгении, это дочь, и Григорий, они родились в Феодосии. Мы были несколько раз в Инкермане. Это там Папа Рим.
Да, да. Там да, монастырь, это, да, да, Святой Климент.
Вот, у меня такой вопрос, значит, к вам. Почему он священномученик? Это же священник и мученик, а почему Папа Римский? Это вопрос. А добавление, знаете, какое? Ну, православным христианам сказать. Я слышала о нем, что в день его памяти, там, где его утопили, да? Да. Его утопили. С камнем на шее утопили. И в этот день море расходится, христиане идут туда поклониться. К месту, где...
Да, это даже обозначено в тропаре священномученику Клименту Папе Римскому, что в Адам чудесно содеваешь разделение в честней памяти твоей. То есть это удивительное чудо было, в общем, со времени его мученичества, а мученичество было в 101 году. Меня удивляет, почему вы спрашиваете, что он священномученик, если он был епископом. Конечно, он священномученик. Он же не простой был батрак или рыбак. Он был епископом Рима. И первый получил наименование папа, значит, отец, папас. По-гречески папас, буква «С» на конце, но она почти не слышна. Это значит отец. И до сих пор всюду в Греции и на Кипре, где бы вы ни были, батюшку называют папас. Это не значит, что каждый батюшка в Греции папа римский. Но именно такое имя, как отец, было дано Клименту, и с него началось наименование епископов Рима, именно папа, то есть отец Рима. Вы знаете, что житие Климента... Папы Римского – это уникальное, удивительное житие, совершенно не похожее даже на какие-то другие. То есть его подвиги при жизни – действительно великие подвиги. Он практически создал римскую церковь уже как такую церковную структуру. Он сделал викариев, он сделал приходы, ну, то есть создал эти структуры, эти единицы. То, что сейчас у нас в церкви, вы же ходите в церковь в какой-то приход, а приходы объединены в благочиние, а благочиние в викариатство, допустим, если таковое и есть, а если нет, то в епархию. В каждой епархии существует сколько-то благочиний или викариатств, которые выше благочиний. Вот это все было заложено папой римским, тогда еще епископом римским, но впоследствии получившим это название папой Климентом I, который, собственно, и был утоплен в нынешней, называется, Казачья бухта и островок Святого Климента, где с помощью нашего прихода установлен большой металлический крест 4,5 метра высотой. И на этом кресте внизу якорь, который напоминает нам о мученичестве святого Климента, который был привязан к якорю и брошен в эту бухту. Поэтому вот я вам отвечаю на ваш вопрос, что святой Климент является епископом, был епископом Рима, поэтому он священномученик. Великие подвиги священномученика Климента в Крыму, когда он практически всех рабов, которые там находились, сумел обратить ко Христу, создал крупнейшую по тем временам церковь, которая насчитывала более 5000 человек. Это огромное количество людей. Местный наместник Крыма писал императору с ужасом. Он говорит: не знаю, кто уже правит Крымом, я или Климент. Он является действительно таким необычайным святым. А его помощь Кириллу и Мефодию, нашим святым просветителям, равноапостольным. Ведь если бы не те мощи священномученика Климента, которые были обретены святыми Кириллом и Мефодием вместе с епископом Георгием Херсонесским в 861 году, то в 862 году не было бы благословения и на славянскую письменность. Понимаете, какую огромную роль он сыграл в роли вообще в жизни славянства? Вот меня сейчас спрашивают наши редакторы, мне принесли записку сообщить адрес храма. Я верю, что очень многие из вас откликнутся на наш призыв, и мы всем миром сможем устроить и реставрацию, и киот достойный для иконы святителя Николая Чудотворца и Климента Папы Римского для нашего храма. Адрес нашего храма: Пятницкая улица, дом 26. Ну, дом это условно, поскольку вы увидите ограду храма, увидите, там будет вход около, ближе к метро Третьяковская, ехать до станции метро Третьяковская или Новокузнецкая. И вот между этими станциями метро пешеходный маршрут, как раз больше половины этого маршрута занимает наш огромный собор. И вся Москва почти его знает, а кто не из Москвы, тоже ждем. Приходите и увидите это удивительное чудо, которое наполнило храм такой силой благодати, таким каким-то даром свыше, что действительно мы с трепетом просто сейчас живем вот в каком-то священном трепете. Нет ни одной, можно сказать, минуты, чтобы мы забыли о том, что произошло, что храм просто сейчас наполнен удивительной благодатью от святителя Николая и священномученика Климента. В среду вечером мы начнем богослужение в 17:30, будет всеночное. Мы уже поставим и ящик для пожертвований, и образ святой. Ну, фотокопию, конечно, пока что мы не можем выставить, икону подлинную, потому что она находится в бережнейших руках лучшего реставратора. Ну, одного из лучших, не буду обижать всех остальных, может быть, они себя считают лучше, поэтому, ну, по крайней мере, в чистых и добрых руках верующего реставратора, который всю жизнь, вот она 19 лет реставрировала икону святого Климента, которая была из Новгорода, была на очень плохой доске, которая совершенно была почти в прах рассыпалась. И вот эта раба Божия Валентина, я еще раз прошу молитв за нее, она сумела из этой совершенно пропавшей уже почти доски и иконы вернуть ей подлинный образ. И вот тот образ священномученика Климента, который мы видели на иконах 15 века и более древних изображениях в Риме, и он полностью соответствует тому изображению, которое сейчас пришло к нам в храм вместе с образом святителя Николая. Это два святых, которые стоят в полный рост во всем святительском облачении. Святитель Николай в темно-синих, почти черных крещатых ризах. Кресты черно-белые, это так очень соответствует древней русской традиции. А священномученик Климент в темно-бордовых, тоже крещатых ризах, таких, какими изображают священномучеников. Оба они стоят и держат в руках Евангелие, и оба благословляют народ своими десницами на все самые наши трудные, но нужные и добрые дела. Поэтому еще раз напоминаю, Пятницкая, 26, метро Новокузнецкая, метро Третьяковская. Мы надеемся, что всем миром, всей любовью народной мы сможем не просто даже икону отреставрировать, но и храм поднять. Ведь сейчас храм действительно задышал. Первое архиерейское богослужение. Архиепископ Арсений совершал с благоговением прекрасный состав духовенства. У нас служил протоиерей Владимир Деваков, настоятель храма Большого Вознесения у Никитских ворот, он же и секретарь святейшего патриарха по городу Москве, это наш первенствующий пресвитер Русской Православной Церкви, самый, так сказать, ну, действительно уважаемый и почитаемый всеми молитвенник, старец и такой настоящий священноначальник. в хорошем таком правильном смысле этого слова, который следит за тем, чтобы в храмах было благолепно, чтобы была дисциплина, чтобы было действительно все для того, чтобы имя Божие возносилось не в какой-то суете и хламе и грязи, а чтобы все это было достойно величия служения. Вот поэтому мы очень хотели, и отец Владимир Деваков откликнулся на нашу просьбу, нижайшее приглашение, за что мы ему безмерно благодарны. Вторым пресвитером служил архимандрит Алексей Поликарпов, наместник Московского Свято-Данилова монастыря, тоже очень чтимого, естественно, всеми москвичами. Я думаю, что нет ни одного нашего радиослушателя, который бы что-нибудь сказал. Это такое святое место и такой духовный центр. Можно сказать, что это первенствующий тоже монастырь в Москве, в Стольном Граде. И с отцом Алексеем Поликарповым у нас давние духовно-дружеские отношения. Почему? Потому что исторически наместники Свято-Данилова монастыря имели прямое отношение к храму священно-мученика Климента, Папы Римского. Они его всегда ему покровительствовали. Ну, благо, что мы и находимся недалеко друг от друга, может быть, в 5-6 километрах. Но и не только близость территориальная, но и какая-то близость духовная. Известно, что престолы в храме священномученика Климента, величественнейшем, грандиозном соборе, освящались в основном наместниками Свято-Данилова монастыря или при их непосредственном участии. Когда преосвященные московские освящали престолы, то наместники Свято-Даниловского монастыря всегда присутствовали. Поэтому вторым пресвитером был отец Алексей, наместник Свято-Данилова монастыря. Ну и дальше, конечно, наш отец благочинный, протоиерей Николай Кречетов, наш старец, наш подвижник, наш любящий, наш отец духовный, которому все не по должности, не по каким-то таким административным даже делам, но и по душе, и по сердцу, и по любви относимся как к отцу. И поэтому нам очень приятно, что он был на этой службе архиерейской. Ну и был еще отец Федор Бородин, который тоже с первого дня содействовал, помогал нам. Он произносил проповедь за литургии. В общем, это была действительно такая духовная служба, такая удивительная благодать, что вот, как говорится, что можно было бы ножом ее так и разрезать и намазывать куда-нибудь какой-то такой духовный бутерброд, если можно так сказать. Я слушаю звонок, пожалуйста.
Добрый вечер, батюшка, благословите любовь.
Любовь, Бог благословит.
Жалко, конечно, перебивать, но я попросила, хотелось бы узнать, что такое малое и большое вознесение, вот, в честь которых храмы?
Ну, очень просто. Два храма рядом. Большое вознесение у Никитских ворот. Это храм, который находится и виден прекрасно, если проезжать по бульварному кольцу в сторону Нового Арбата, или наоборот ехать в сторону Пушкинской площади от Нового Арбата и пересекать Никитскую улицу. Там огромный собор, и перед ним фонтан, изображающий где-то в глубине маленьких-маленьких Александра Сергеевича Пушкина и Натальи Гончарову. В общем, скульптура такая несколько странная, я бы сказал, но не мне судить. А храм, конечно, величественный, огромный, поэтому называется Большое Вознесение. А есть Малое Вознесение. Это на Никитской. Это вот рядом находится на Никитской такой храм. Это поэтому и называется, с одной стороны бульварного кольца находится Большое Вознесение, а с внутренней Малое Вознесение. Вот тебе и вот и ответ. Поэтому приходите, и там очень интересно. А у отца Владимира в храме Большое Вознесение, который построен в стиле классицизма, казаковском таком стиле, конечно, огромный объем, огромная вообще красота, высота окон, все, но отцу Владимиру не меньше понравился наш храм. Он сказал, что такого великолепия у него даже нет, потому что, конечно, эпоха другая. Ведь храм священно-мученика Климента уникален тем, что он нам вернул уникальную эту эпоху, имперскую эпоху России. Но вернул ее не в каком-то извращенном виде, без каких-то вот масонских там и других каких-то вливаний. Он нам вернул ее в удивительной чистоте и высоте красоты той эпохи. Мы видим великолепный иконостас. Вот многие говорят, а вдруг католический храм? А где вы у католиков видели иконостасы, спрошу я вас? И все мне вы скажете, если кто-то бывал или видел, нигде не видели. У католиков просто их нет. А в храме священно-мученика Климента, почти 40 метров высотой, такой иконостас, которого вы не увидите нигде вообще в мире. Это уникальное произведение, которое, конечно, связано с западноевропейской традицией. Мы знаем, что Россия того времени, после Петровского, очень болела Западной Европой. И все от них брали и мастеров, и проектировщиков, и архитекторов, и зодчих, скульпторов, иконописцев, то есть тогда уже живописцев и так далее. Но обучались же и русские люди, поэтому в иконостасе святого Климента храма вы увидите не просто какую-то западноевропейскую красоту, рафинированную и совершенную, но вы увидите и благодатную руку русского православного мастера, который всюду присутствовал, и в резьбе, и в позолоте, и во всех деталях, и в живописи на стенах, и в иконе. Всюду наш русский дух присутствует. И поэтому, когда говорят, ой, 18 век, это уже так все позднее, такое все негодное, это вообще молиться невозможно. Да что вы, молиться невозможно. Вы приходите и попробуйте, и узнаете, как можно молиться в таком храме. Вот я когда первый раз пришел в алтарь Знаменского предела, тогда только меня пустили библиотекарь, еще весь храм был завален стеллажами с книгами, все это было очень-очень-очень трудно и сложно туда пройти, но я когда первый раз зашел, я почувствовал удивительную благодать, а ведь я очень избалован этим, можно так даже сказать, я служил много-много лет в Андрониковом монастыре на Яузе, где музей Андрея Рублева, в Спасском соборе, и был клириком этого храма, начиная с 91 года, уже прислуживал, с 93-го диаконом, и до 2005 года я практически был там тоже числился, но и служил, естественно, а последние годы уже больше числился, потому что заботы по воссозданию храма Климента уже не давали мне возможности служить в этом замечательном месте, которому я благодарен всей своей жизнью и отцу Вячеславу Савиных, который настоятельствует там и поныне, как своему тоже духовному наставнику, одному из, потому что все-таки главным из них я считаю отца Иоанна Крестьянкина. Я слушаю вопрос, пожалуйста.
Алло.
Да.
Алло, у меня не вопрос, а история, ну, короткая. Мы приехали в Инкерман 10 лет назад с моей приятельницей и с дочкой. Я, пока я дочкой занималась, бегала там. Они прослушали акафист, молились, и потом все вместе мы погрузились в озеро. А ночью эта моя приятельница, которая уже была около 60, вдруг в ужасе вспомнила какой-то грех нераскаянный. И она даже в другой храм пошла, потому что стыдно ей было рассказывать. Она говорит, боже мой, с таким грехом. Она уже была достаточно воцерковленный человек. То есть, мне кажется, надо же какое чудо. Это Климент Римский ей вот этот грех открыл.
Вы знаете, Климент это удивительный святой. Я вот священно-мученика как-то не мог. И вот, вообще трудно вот так вжиться и прочувствовать святого, в храме которого ты служишь. Не так быстро это дается. Ну, может быть, мне не так быстро. Есть люди более какие-то духовные и возвышенные. А я вот как-то пока не прочувствую, мне очень трудно. Но вот я помню, когда мы молебны на улице еще служили, наверное, году на третьем этих молебнов, как-то на одном из них, я читал ему молитву. Я вдруг его понял, прочувствовал, он как-то сам как будто пришел. И было такое удивительное ощущение между палатками с курами гриль, с шаурмой, с какими-то пирожками. Какая-то, знаете, как Шанхай такой был. Улица была вся забита какими-то ларьками, какими-то бегали какие-то бомжи. Все это было, как, знаете, как на Сухаревке почти что времен. Но кто знает этот переулок, а его знают очень многие, помнят это прекрасно. У меня есть фотографии, когда вдоль храма обветшавшего, такого заброшенного храма, стояли эти жуткие совершенно куры, грядили какие-то крошки, картошки, какие-то еще ларьки. И все это было настолько ужасно, как-то рядом со святыней, что храм плакал. И вот я начал молиться из-за этого, потому что чувствовал, что храм плачет. А как эти слезы его вытереть, как утешить храм? Только молитвы. И вот народ начал собираться на наши уличные молебны. Мы 240 молебнов отслужили на улице. И я скажу, что этот приход практически состоит в основном из этих людей первых и, конечно, масса еще пришедших. А сейчас приходит множество других, которые... Ведь люди чувствуют благодать, это никогда не обманешь. Можно зазывать кого угодно и как угодно. Если нет благодати, люди уйдут. Но судя по тому, как к нам прибывает народ, я просто вижу, что... Ну и сам чувствую, конечно, что Господь дарует и нам в наше время, и нам грешным и недостойным, дарует благодати так много, что даже, как говорится, через край, за что мы Богу безмерно благодарны и просим Его милости ко всем, кто приходит к нам и помогает храму, а ведь многие люди приносят и пожертвования, и какие-то даже золотые вещи там приносят. Мы потом будем украшать, вот делать ризы, например, вот для иконы святых Николая Чудотворца и Климента обязательно будет риза, но поскольку икона настолько ценная и настолько потрясающей красоты, то мы сделаем после реставрации, если даст Бог нам дожить, то мы сделаем очень качественную фотокопию и, может быть, положим эту ризу на фотокопию иконы, которую осветим. И будем выносить на крестные ходы, потому что выносить древнюю икону 16 века, вдруг что-то там случится или что, я просто боюсь. Потому что есть святыни, которые не нужно выносить на улицу. Так же, как вот Владимирскую икону, например, не разрешают перемещать, двигать, потому что она уникальная, она очень древняя. Если, не дай Бог, что-то случится, даже по дьявольскому какому-то злоумышлению, то можно потерять или утратить часть образа, и это будет, конечно, невосполнимо. Поэтому мы должны понимать, что материальные вещи, которые есть в церкви, они, к сожалению, тоже ветшают, приходят иногда и в негодность. Поэтому еще в Софии Константинопольской существовала ризница. Это целый храм святой великомученицы Ирины. Вот эта Ириненская церковь, она являлась ризницей Софии Константинопольской. Она была пристроена с южной стороны алтаря и стены. И сейчас она существует. Ну, руины, конечно, что там турки оставили. Вот. Но это была ризница. И особо ценные иконы, предметы, в частности, например, нерукотворный образ Спасителя, он хранился строго по тем временам в самых лучших условиях хранения. И только на праздник образа нерукотворенного после Успения, то он даже не особенно там в Константинополе праздновался, но он один или два раза в год только выносился для поклонения людей, и потом сразу убирали его в ризницу. Поэтому бережно сохранять то, что нам досталось таким чудом свыше, это наша прямая обязанность. Я слушаю вопрос.
Батюшка Леонид,
да?
Скажи, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, у вас в левой части храма было прекрасное распятие Господа Иисуса Христа.
Оно есть, слава Богу.
Перед которым просто спокойно стоять невозможно.
Да,
так
да,
вот
да.
Я когда была на архиерейской службе, я его не видела. И вот мне хотелось бы сказать, где, спросить у вас, где оно находится, и расскажите, пожалуйста, историю. Это что, икона или картина?
Очень хороший вопрос. Вы имеете в виду картину большую?
А вот я не знаю, с левой стороны это, ну, огромное, просто высоченное.
Я понял, о чем вы говорите. Нет, это картина, но она такая, я бы сказал, иконописная, необычная. Эту картину написал верующий православный художник, живописец, можно сказать. Андрей Рублев тоже назывался живописцем. Василий Нестеренко. Мы с ним вместе учились в институте имени Сурикова. Я заканчивал скульптурное отделение, он заканчивал живопись. И он по благословению святейшего патриарха Алексея II написал эту изумительную картину в дни бомбардировки Сербии, которую преступники из НАТО осуществляли в 1999 году. И в этот вот в дни кровопролития, в дни величайшего позора и величайшего греха Василий наложил на себя пост, и он реально вот постился и молился, и закрылся от всех, и написал этот прекрасный образ распятия. Но попросил он ее недавно нас дать ему на выставку в Манеж. Мы ему дали, вот сейчас он нам обещает привезти обратно. Мы ждем погоды, когда не будет дождя со снегом, чтобы принести и вернуть обратно эту икону, которую он отдал на хранение, по крайней мере, в храм. Я не могу сказать, что он ее нам передал или подарил. Мы не ставили такой вопрос. Но на хранение и поклонение верующих эта картина будет у нас находиться также. А у нас сейчас стоит распятие деревянное, которое мы сделали. Один художник из Сибири сделал это, скульптор. Я ему подобрал материал. В Донском монастыре прекрасное распятие за алтарем Большого собора. И вот мы вместе с этим скульптором создали эскизы, и он сделал потрясающее тоже по красоте. Оно не покрашено. Ноги Спасителя от поцелуев и прикосновений покрылись немножко такой патиной, как будто он вот действительно пешком ходил и израненный весь. Очень удивительной красоты и благодати это распятие. Люди очень его любят. Еще раз напоминаю, Пятницкая, 26, в среду вечером всеночная, в четверг на святителя Николая будем вместе с вами молиться в нашем святом храме. Помянем о здравии протерея Дмитрия, протерея Олега, болящую Антонину, болящую Елену, болящую Ирину, болящую Веру, болящую Всеволода, болящую Марию, болящую Ирину, Наталью, болящую Леонида, Юлию, болящую Татьяну. Ну и прошу молитв ваших, дорогие, из-за меня недостойного протерея Леонида. Всегда рады видеть вас в нашем святом храме.